В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Бог, мы не хотели, но это «Крымский пармезан». Программа, которая всю неделю за вас делала грязную работу. Всматривалась в новости с оккупированных территорий для того, чтобы вам сейчас это все пересказать. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин у микрофонов. И мы продолжаем следить за тем, вот как ежики кололись, но продолжали есть кактус. Во время коронавируса пытались притворяться курортным регионом. И все это про Крым, друзья.
Да, так вот, в Крыму я бы сказал, что наконец-таки начались послабления режима повышенной готовности. Именно так российские власти Крыма именуют карантин. Так вот, с 1 июня на полуострове открылись турагентства, зоопарки, разрешили работу летних площадок, кафе и ресторанов. А вот с 15 июня...
Подождите, я думал, что вообще там зоопарк не прекращал свою работу с 2014 года. А оказывается, нет, да, какое-то время были закрыты.
Нет, животные остались, просто им на улице нельзя было выходить какое-то время. Там все просто, там вот так вот работает. Это все, да. Так вот.
Так вот, с 15 июня уже на полуострове могут открыться первые санатории, но смогут они принимать пока только крымчан. К россиянам, к туристам из соседней России относятся все еще не очень хорошо. Они не самые желательные гости. Их сразу же принимают в обсерваторы, где, я напомню, они должны платить деньги за то, что они там находятся.
Ну, кстати,
а санатории бесплатно, да, что ли?
Не-не-не, я просто представляю. То есть, как бы, открываются санатории только для крымчан, да, как бы...
То есть, такая сегрегация, да?
Да, ну, во-первых, да.
Я крымчан.
Да, знаешь, автобусы нужно тоже запустить, и чтобы там вот сидячие места, знаешь, как в Америке 60-х годов, первые четыре ряда, чтобы на них была пометка «для крымчан». А вот как бы там россияне должны сидеть сзади, а если крымчанину места на этих четырех рядах не хватает, то россиянин должен встать и уступить ему место и так далее.
А из маршрутки их можно будет вообще выкидывать, когда кислорода мало?
Я просто это вот... Классическая история, знаешь, про какую-то расовую сегрегацию в Соединенных Штатах. То есть, там, я не знаю, там отдельные кинотеатры для крымчан, соответственно, отдельное кафе для крымчан. Все как в книге «Зеленая книга». То есть, где-нибудь в Ростове мужик говорит: «Свози-ка меня в Крым». Вот, потому что я зим боюсь.
Где-то было максимум там в середине 20 века, да, и осталось якобы в прошлом, а оказывается, все, но благодаря действиям подконтрольным России чиновников, может абсолютно спокойно вернуться и сейчас, в наши времена.
Да, правда, мне вот интересно, а кто же те крымчане, которые поедут отдыхать в крымские пансионаты? Но, с другой стороны, почему бы и нет? Между прочим, там власти в Крыму российские решили пересчитать всех туристов.
А им есть кого считать, да?
Ну, они считают, что да, в этом случае они завели для этого электронную систему учетов. Но они, правда, собираются ее вводить со второго этапа послабления карантина, когда откроется большинство отелей, санаториев и пансионатов. И, соответственно, вот рассказывают о том, что наша цель – это, значит, фиксация реального турпотока, географии размещения туристов, дополнительные гарантии безопасности и так далее, и так далее, и так далее.
А вот что это будет? То есть это будут QR-коды, это будет то самое чипирование, наконец-то.
Я считаю, домашним животным. Стас, это чипирование.
Я считаю,
чипирование.
Вот как домашним животным, подождите.
Есть проверенные методы. Татуировки на предплечьях.
Неплохо. На запястьях еще можно номера выбивать порядковые.
В общем...
На самом деле, если вот им удастся сделать вот эту систему по учету туристов, правда, я не знаю, как они будут учитывать туристов в этом частном секторе, который он абсолютно неучтенный, да, а это, на минуточку, по разным оценкам, где-то от 50 до 70% туристов в Крым приезжает именно в частный сектор. Но если им удастся это сделать, хотя бы половину, то мы будем приблизительно тогда, не приблизительно, а уже точно знать, сколько в Крым приезжает туристов на самом деле. Потому что пока что вот все эти 6 лет российская оккупации, в Крыму все эти российские чиновники, они просто, что называется, по справочнику столяра говорят, сколько же приезжает в Крым туристов. Говорят, там 5 миллионов, 6 миллионов, 7 миллионов. Они могут сказать и 25 миллионов туристов. Все равно это никак нельзя проверить. А тут вот какая-то будет система.
Да, я чувствую, что когда они получат первые результаты своей электронной системы учета туристов, они ее сразу же закроют и, или засекретят результаты. Да, поломалось. Кстати, друзья, вот Александр правильно говорит про то, что ну откуда туристам в Крыму взяться, так там и прилетать-то на самом деле сейчас не очень все просто. Там вот только в мае отменили одну более 1000 рейсов, и вообще пассажиропоток в аэропорт Симферополь он уменьшился на 90%. По сравнению с результатами прошлого года,
это что, бы в принципе, звучало очень красиво, если бы не то, что все же эпидемия коронавируса, и когда во всех странах максимально вводятся карантинные меры, в России не ограничили никак межобластное соединение. То есть и самолеты прекрасно летают, и поезда.
Не совсем так. Но вот если, знаешь, посмотреть, сравнить цифры. Вот в мае прошлого года 330 тысяч людей обслужил аэропорт Симферополя.
35 тысяч туристов, возможно, зараженных коронавирусом, такие проникли в Крым.
Да,
и вот это меня волнует гораздо больше.
Этого года 36 тысяч туристов. То есть было 330 тысяч, в этом году 36 тысяч туристов, а все как раз из-за карантина, самоизоляции, понимаешь? Дело в том, что там жесткого карантина, может, в России не вводили, но там вот эта вот история про то, что прилетел в Крым, а ты сиди две недели в обсерваторе, хотя ты, в принципе, собирался, может, на выходные пиво попить, то это как бы не самая приятная мотивация для того, чтобы отдыхать в аннексированном украинском Крыму.
Еще лучше поступили только в Севастополе, потому что туда российским туристам сложно попасть не только, то есть, в принципе, то есть, людям без прописки в Севастополе теперь можно попасть в Севастополь ровно по трем дорогам. Все эти дороги расположены в районе мыса Сарыч, вот, в селе Верхний Садовой и село Сарыч, и село Угловое.
Вот эти керчане, слушай, они, вот действительно, у них за Керчью земли нет, они, понимаешь, как
нет,
бы они...
не было и не будет.
Они приехали, да, они вот, они путают ударения в наших южнобережных... мысах-то, а?
Ой. Так вот, расскажу я все же про Севастополь. В общем, на всех остальных дорогах иногородних будут сразу же разворачивать и говорить, что нет, ребята, простите, на этих блокпостах мы вас не пустим, у вас есть специальные вот три дороги, по которым вы можете приехать. Но это не все. Для того, чтобы попасть в Севастополь, людям нужно иметь, во-первых, справку о том, что они не больны коронавирусом, которая должна быть не старше 5 дней, и на въезде в Севастополь они делают еще один тест на коронавирус, и вот через несколько дней им приходит результат, тогда они уже могут шастать себе по городу. В общем, добраться до Севастополя – это тот еще квест, и очень много преград предстоит пройти для этого людям. Ну, ты готов для такого?
Кстати, коллеги, я бы предложил бы вообще вот севастопольским чиновникам и выступить с такой инициативой, вообще пускать в этот город только по предъявлению паспорта, не паспорта, а партбилета «Единой России». Иначе, чтобы там штамп ставили именно туда про наличие вот прививки или чего-то. Не прививки, а отсутствие коронавируса.
Ну, то или советского партбилета еще.
То есть, моя идея про татуировки на запястьях вам все-таки не нравится, да?
Нет, ну, знаешь, как бы, а так у людей все-таки есть потом шанс после освобождения Крыма от российской оккупации, паспорт выкинули, как бы, вроде уже, как бы, и никому ничего не должны. Но, смотрите, значит, пока в Крыму только думают, чтобы подсчитывать туристов, а в самом Севастополе, вот в соседнем Севастополе, уже подсчитали, насколько подорожает отдых в этом году на курортах полуострова.
Ну-ка.
Вот из заведения вот этих всех дополнительных мер Роспотребнадзора. Так вот, добавьте к ценнику, Павел и Стас, добавьте к ценнику плюс 30%.
Чего?
Ну, это... Подожди, а это, я так понимаю, за то, что вот, условно говоря, рестораны там должны, ну, как бы, меньшее количество людей сажать на один квадратный
чаще
метр.
Чаще убирать, да, там необходимо
маски,
убрать шведский
там,
стол, маски, каски и прочее.
Слушайте, ну, это, конечно, вообще как-то плюс 30%.
А в Ялте будет плюс 300% явно.
В Ялте всегда будет плюс
300%. Да, это для нищих, потому что в Ялте не может быть 30%. Там все только в сотнях мерят. Ладно, давайте послушаем главу российской администрации оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.
По разным оценкам, это плюс 30% к чеку. Ну, то есть мы говорим, что давайте будем отдыхать у себя, да, и сразу же мы понимаем, сколько будет стоить, а предприниматели ниоткуда эти деньги не возьмут, они будут их брать только с нашего же, значит, потенциального туриста, который соберется приехать.
Слушайте, но там ладно бы, если бы только в наценках было дело. Там вообще в Севастополе, знаешь, с экономикой не все хорошо. Этот город вообще, знаешь, это... Севастополь, мне иногда кажется, что это военная база, которая притворяется городом, потому что вот как бы процессы, которые происходят в самых разных сферах жизни этого населенного пункта, они как бы вот очень, очень показательны. Там дело в том, что на прошлой неделе уполномоченный по защите прав предпринимателей...
Уже смешно.
Тимофей Смирнов, да. Вот. Он заявил, что у нас, вы знаете, у нас вообще проблема. У нас предприятия закрываются больше, чем те, что открываются. А те фирмы из России, которые у нас работают, они в Севастополе регистрироваться не хотят. И, соответственно, налоги здесь не платят. И вот этот плач Ярославны у нас, мы вам даже готовы дать послушать.
У нас туристический сектор просто лежит. Вы понимаете, что он не подымется. И на сегодняшний день, когда я читаю требования Роспотребнадзора, которые ставят предпринимателя перед выбором, кого обмануть? Нарушить требования Роспотребнадзора, требования трудового законодательства или органов прокуратуры? Когда мы читаем, что на сегодняшний день, чтобы открыть детский лагерь, вы должны весь коллектив разместить на территории лагеря на 21 день. Давайте посмотрим, что из этого получится.
Ничего хорошего, ничего хорошего с бизнесом в Севастополе, судя по всему, не получится. Недалеко, на самом деле, ушел и Симферополь, там
не,
тоже...
Не, ну подожди, слушай, вот про Севастополь мне тоже все-таки интересно. Ну а чего люди ожидают, если людям нравится, ну вот так вот, вот глобально, да? Вот я, насколько помню, севастопольцев очень многим нравилось, что их город, он закрытый. И вообще, чтобы надо, чтобы он был вообще был закрыт, а не только в светское время был закрытый. Чтобы там были только военные. А зачем предпринимательство в военном городе? Он в военной базе. Ну, как бы, там достаточно одного ларька, где продают сигареты Беломор, папиросы Беломорканал, и хлеб, а хлеб выдают и воду по расписанию.
Потому что люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу, ностальгируют по своему возрасту и потенции. Вот, а память милостиво вычистила у них из воспоминаний все реальные детали советского быта.
И они две недели на гауптвахте.
Да, и они как-то привыкли думать, что вот Советский Союз – это вот магазины, как сейчас, плюс еще ты в почете, и как бы вот на улице порядок, и все тебя уважают, а Америка боится наших ракет.
Мило смотреть за вашим.
А потом приходит реальная Россия, оказывается, что, собственно, в современном мире цивилизационные предложения идут пакетом. И если ты хочешь ходить строем, то будь готов и кильку в томате есть. А если, соответственно, строем не ходить, то получается, что нужно как-то в современный мир интегрироваться и чужие территории не отжимать.
Я хотел
все же рассказать про Симферополь. Симферополь тоже недалеко ушел от Севастополя. Бизнес там не фонтан. Доходы в симферопольском отеле, который в парке Гагарина, упали на... Нет, не десятки, нет, не сотни, на тысячи процентов. Об этом рассказал управляющий гостиничным комплексом Григорий Алексанян. Давайте послушаем, как он сам об этом говорит.
Апрель у нас по выручке минус 2105%. Май минус 1165%. При этом у нас отель круглый год работает, и ярко выраженного сезона у нас нет. Люди звонят, спрашивают, какие условия заезда. Объясняет администратор все условия. Зачастую человек говорит, хорошо, мы вам перезвоним, и он пропадает. Звоню, выясняю, в чем дело. Либо человек не приехал, либо он ушел в частный сектор. Это тоже проблема для нас.
Вообще, вы знаете, во всем этом самое показательное то, что Россия после 2014 года очень много скопила денег в кубышке. Это и золотовалютные резервы, и фонд национального благосостояния, и так далее, и так далее. Но пока многие страны в мире вот как бы распечатывают кубышки и выделяют большое количество денег, в том числе малому и среднему бизнесу, на поддержание что нового в условиях карантина и коронавируса, то Российская Федерация, она как раз отчаянно деньги тратить не хочет. И поэтому, по большому счету, сейчас даже карантин отменяет, в условиях, когда она входит в топ-3 страны по количеству заболевших, только для того, чтобы вот на своих денег на собственное население не тратить. И показательно в этом даже всем не то, что бизнес в Крыму на самом деле, ну, как бы худеет и беднеет. Показательно то, что российское государство, которое рассказывало про священную Корсунь, колыбель цивилизации и так далее, оно никого поддерживать не хочет, в том числе и крымчан. И когда речь идет о каком-нибудь слабом и небогатом государстве, это одна история, а когда вот речь идет о государстве, у которого в кубышках ну, там многие-многие сотни миллиардов долларов, это довольно-таки показательно. Цинично. Ну и вообще, да, это вот как бы история про то, что как государство воспринимает собственных подданных, друзья. Это программа «Крымский пармезан», которая вернется к вам буквально через пару минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Друзья, это программа «Крымский пармезан» в составе пармезанского отряда. Стас Юрченко, Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Люди, которые рассказывают вам о том, как живет аннексированный полуостров. Друзья, и мы вот до рекламы, собственно, рассказывали вам, до паузы рассказывали вам о том, что, соответственно, крымские ательеры в самых разных городах несут убытки, жалуются об этом, и что предприятия закрываются чаще, чем открываются, и счет этих убытков идет на 1000%. И
виноват во всем этом, казалось бы, вот самый простой ответ – это эпидемия коронавируса. Но нет, в Крыму выяснили, виноваты во всем на самом деле частники. Именно такого мнения придерживается служный журналист Автономной Республики Крым когда-то, а ныне министр курортов и туризма в российском правительстве Крыма Вадим Волченко. Так вот он тоже говорит о том, что во всех наградах туристической сферы виноваты частники. Давайте послушаем его.
Ну, есть вопрос с частным сектором. Вы знаете, то, что он был в Крыму всегда. Да, я хочу сказать, что мы выступили с инициативой по нормализации работы в этой связи и отрабатываем ее юридически. Там не все так просто, на самом деле. Но я хочу сказать еще то, что частный сектор ведь является еще и фактором, снижающим инвестиционную привлекательность Крыма. Мы тоже об этом, если честно, должны
бюджет
говорить.
Бюджет ничего не получает.
Потому что просто недобросовестная конкуренция – это непривлекающий фактор для того, кто собирается вложить серьезные средства на территории республики.
То есть в кризисе туристической отрасли в Крыму виноваты не, условно говоря, не требования там Россанэпиднадзора, не обрушившееся, там, я не знаю, там, авиасообщение, не эпидемия коронавируса, а частники, которые его, соответственно, ломают
рынок. Частники, они сволочи, они гады, виноваты во всем. Вот понимаешь, вот у него, у Волченко есть пример, допустим, какие-то большие отели, там санатории, пансионаты огромные. Вот это хорошо, это good, как бы, которые принадлежат каким-нибудь миллиардерам. А вот если человек сам построил какую-то мини-гостиницу, это плохо с точки зрения господина Волченко. И это вообще, это снижение инвестиционного потенциала Крыма.
Не, ну это просто очень удобно еще с ними бороться, понимаешь? Это же история про то, что всегда можно ругать маленького, чтобы не поссориться с большим.
Дорогие друзья, кто может быть хуже в Крыму тогда? Вот, хуже частников и хуже туристов.
А я знаю, я сейчас расскажу. Самое на этой неделе стало известно, кто вообще во всем виноват. Виноваты два таксиста. Они все в аэропорту Симферополя нанесли ущерб на почти 500 000. Да больше, чем на 500 000. На 600 000 рублей они нанесли ущерб.
Так вот, сколько стоит поездка Симферополь, аэропорт Ялта?
Вот, а теперь, внимание, такая должна звучать такая тревожная музыка. Там, да, ну, Стас, нет, тревожная музыка звучит несколько иначе. Ну, неважно. Спасибо. Там, соответственно, пресс-служба российской оккупационной милиции. А, она теперь полиция, да?
Полицай.
Вот, они говорят, что двое таксистов, они незаконно использовали знаки «инвалид» и целый год парковались на спецстоянке.
Вот это поворот.
Да. Ну, теперь все понятно, в принципе, да, почему нет поступлений в бюджет,
да.
Почему не прилетают туристы из России,
вот
да, почему вообще так все плохо.
Ну, типа, мужики, вот в 14-м что у нас было неправильно? Потому что два таксиста парковались под знаками для инвалидов и на 600 000 рублей нанесли ущерб, но ничего.
Интересно, какое наказание? Надеюсь, они после этого не будут там парковаться уже законным методом?
Не-не-не, вообще, ты просто послушай, какие разные судьбы. Водители автомобилей Volkswagen Touareg и Deo. Это важно.
Хорошо.
С августа 19 по май 20 более 700 раз воспользовались бесплатными парковочными местами на территории аэропорта Симферополь, которые предназначались для стоянки транспортных средств инвалидов. Ну и там уголовные дела. Вот, соответственно, захищение в крупном размере. И, слушайте, нет, на самом деле, я действительно...
Нет, Паш, ну на самом деле это великолепно вообще. То есть посадить какого-нибудь министра или взяточника, или генерала, да, российская администрация просто-напросто не в состоянии. А тут вот нашли, им говорят, ну у вас же план не выполнен по крупным посадкам, по крупным хищениям. Они такие, сейчас найдем, сейчас все будет. Вот два таксиста, 600 тысяч, это ж почти миллион вообще.
Но при этом, конечно, дорогие друзья, мы никоим образом не призываем вас парковаться на местах, которые предназначены для транспортных средств людей с инвалидностью.
И, однако, мы вас очень сильно призываем не садиться в такси в Ялту, если вы прилетели в аэропорт Симферополь. Во-первых, не нужно нарушать международное законодательство.
Во-первых, подожди, кто может прилететь в аэропорт Симферополь, напомнить тебе?
Нарушитель только законодательства.
Да, поэтому ты вот вообще как бы думаешь, что говоришь. Ай-яй-яй, крамольные вещи. А что там в Ялте рассказывают?
В Ялте думают, что же делать, как же завлекать к себе туристов. Думали, и решили, что нужно делать что-нибудь яркое, какие-нибудь там массовые вот организации, массовые там мероприятия, чтобы
дом
все...
Дом сжечь.
Нет.
Ну, это ярко было.
Это да. Было бы ярко, но пока они думают скорее про иллюминацию. В общем, во-первых, они задумываются о том, что у всего центра должна быть какая-то гамма, должна быть колористика, должна быть...
У меня есть предложение, кстати. Можно оформить центр города в сине-желтых цветах.
Я думал, сейчас Стас скажет, можно повесить архитектора, но Стас гуманнее. Хорошо, мне нравится очень цветовая гамма.
Пока в Ялте припомнили, что у них там весело все было на 8 мая и Новый год, что там была куча оригинальной иллюминации, цветочные там инсталляции, обширная программа, и решили, что нужно продолжать в таком же темпе. Почему? Потому что о них тогда пишут СМИ, есть позитивные упоминания, люди такие читают про Ялту и такие, вау, мы туда поедем. Мне кажется, что у любого человека, который читает новость про Ялту, одновременно зажигается такой, как рекламный баннер, огромный на полстраницы. Дорого и хамят. И он так мерцает. И любая информация...
Ты знаешь,
а
Керчь — это далеко и хамят. Я должен был это сказать.
Далеко и
Нет, хамса, послушайте, ну, если мы уже включаем как бы вот эту вот как бы стадию взаимных обзывательств, то вот как
Павел,
бы...
Кирпич,
я просто
купите.
Напоминаю, что Стас из Керчи, поэтому, да, это человек с Дальнего Востока.
Так, давайте
Александр
послушаем.
Александр из Феодосии — это Ближний Восток. Так вот, да, давайте послушаем.
Давайте послушаем замглавы администрации Ялты российской Ирину Романец, которая рассказывает подробнее о тех мероприятиях, которыми собираются заманить таки туристов в этот курортный городок.
К сожалению, COVID-19 вмешался в нашу реальную жизнь, и у нас многие мероприятия уже либо отменились, либо сместились по срокам, как, например, гастрономический фестиваль, который мы хотели проводить 4 сезона, теперь, скорее всего, проведем только 3-4 сезон.
Гастрономический фестиваль в Ялте — это что, вот чебуреки,
шаурма? Нет, нормально, не, послушай, гастрономический фестиваль в Ялте.
Это кофе за 300 рублей за стаканчик. Это, не знаю, это ватрушка за 500 рублей за кусочек ватрушки, не за целую ватрушку. Это также шашлык где-то, наверное, по 1200 рублей за 100 грамм. Это называется гастрономический фестиваль. Люди ходят и фестивалят, и смотрят, как на ценнике. Это уже красиво.
Потому что, как известно, гренка не может стоить 8 долларов, а крутон может, да.
Это одно и то же, да?
Дефлопес крутон, ну да.
О,
боже. Вот, слушайте, ну, на самом деле, не ЮБК единым, там, на самом деле, самые разные регионы в Крыму, они готовятся к курортному сезону. Более того, там журналисты российского телеканала «Крым-24», они поехали в Раздольнинский район, и решили посмотреть, как там готовится к курортному сезону. И вот состояние пляжа, оно, собственно, привело журналистку в шок и трепет. В общем, давайте послушаем.
Пластмассовые детали старых игрушек, прошлогодние батуты и стеклянные бутылки. Такая картина открывается на муниципальном пляже поселка Портовое. Ходить босиком по этому песку просто небезопасно.
Так, стоп, а что ей не нравится? Стандартный пляж в Крыму. Ну, то есть она описала вот самый обычный пляж.
Просто
чего
девочка
ей не нравится?
Раньше не отдыхала в Раздольском районе.
Если это стандартный пляж в Керчи, да, то это не значит, что это стандартный пляж.
Стандартные пляжи под Симферополем.
Да. Стандартные пляжи под Симферополем — это где, мой дорогой?
Николай.
Это где Симферопольское море. моря, Павел, я вам так скажу. Оно, правда, высохло сейчас, там динозавры теперь видны.
От Симферополя до ближайшего моря 35 километров. Это Николаевка и 40 километров, если до Алушты. Вот. Но ничего. В общем, вот так вот в Раздольнинском районе они внезапно приехали. Слушайте, а с другой стороны, если туристов нет, то зачем пляжи убирать? Я понимаю местных чиновников.
Логично. Еще не слушай, хватало. А может быть, даже те туристы, которые остались, они вполне... Ну, знаешь, есть такие туристы, которые переживают зиму на территории Крыма.
Живыми?
А им, да, ну, когда как. А им вполне, может быть, хватит и вот старого батута прошлогоднего. Они к нему привыкли, уже сроднились. А знаешь, новый, может быть, как-то он будет не так для них привычен.
У меня есть другая теория. Вот помните, раньше, да, вот там в 90-м где-то из Крыма вывозили, когда сувениры, это были там ракушки, это камни с дырочкой, это, не знаю, там засушенный морской конек, рыба-игла, всякие сифилис. Такие штуки, да, которых сейчас уже найти сложнее, кроме сифилиса, понятное дело. Вот, и сейчас туристы увозят на самом деле все вот эти вот как раз-таки остатки игрушек, надувные батуты, как новые сувениры из Крыма, но в этом там году никого не было, именно поэтому пляжи такие грязные, потому что еще не было туристов, которые все это вывезут вместо сувениров.
Так, друзья, слушайте, ну, на самом деле, забавно очень слушать людей, которые продолжают ждать курортный сезон в Крыму, то есть, как бы, коронавирус себе уже пришел и сказал, сиди дома, но ты, тем не менее, на что-то надеешься. А, вопреки всему, к курортному сезону продолжают там готовиться чиновники и рассказывают вслух о своих ожиданиях. Например, глава российской администрации Евпатории Роман Тихончук.
Надеюсь, что курортный сезон в Евпатории состоится. Понятно, он уже не будет такой, каким бы мы его хотели видеть. Но сегодня происходит множество звонков с Московской области, Питера, Москвы. То есть люди уже хотят ехать, хотят ехать в Евпаторию, к морю, лечиться, отдыхать. И я очень надеюсь на то, что в любом случае в скором будущем мы можем полноценно провести наш курортный сезон.
В скором будущем это в 2021, я так понимаю.
Не факт. В 2025, я думаю, скорее всего, будет восстановление. Не, на самом деле, просто вот эти хотелки, люди просто-напросто думают, что где-то вот рядом в соседней России сидят россияне, у которых очень много денег, ну, по их мнению. Да, и вот они только сидят и ждут, как только откроют какие-то, значит, ограничения, которые были введены на въезд на территорию оккупированного Крыма, они тут же сразу же ломанутся. Ну, во-первых, даже сами представители российского туристического бизнеса говорят, что это не так, потому что многие люди вообще в этом году не планируют никуда ехать по двум причинам. Потому что, может быть, это опасно. Во-вторых, потому что, ну, просто потому что у них денег нет на этот отдых. Скорее всего, они ограничатся каким-нибудь просто-напросто выездом там в ближайшую деревню, а то, может быть, просто будут в своем городе находиться. Это один момент. А второй момент, да, то есть люди абсолютно не понимают, что рядом есть Краснодарский край, да, куда те же самые россияне, куда ехать ближе, куда летают самолеты, куда на машине добраться ближе и где больше гораздо предложений. И поэтому они почему-то ожидают, что вот как только будут сняты все эти ограничения, тут же массово нахлынет российский турист.
На самом деле нет, он не нахлынет. И первой такой вот серьезной весточкой этого процесса стал тот факт, что круизный лайнер «Князь Владимир» не приедет в этом году в Крым. Да, вот не будет никакого, в принципе, то есть у Крыма пассажирского такого сообщения.
Слушай, я тебе честно хочу сказать, был бы этот князь Владимир, не было бы этого князя Владимира, он вообще как бы не влияет ни на что. Князь Владимир, наоборот, на мой взгляд, это показатель совершенно другого. Это я просто напомню одно единственное так называемое круизное судно, которое переделано, Саш, из чего?
Из автомобильного парома.
Да.
Это судно построено в 70-е годы, ходило долгое время по Средиземному морю, но потом вот в другой жизни его... Оно уже хотело потом отправиться на пенсию, но его вытащили и говорят, нет, ты не умрешь.
Да, но вот я просто хочу сказать, что «Князь Владимир» – это история про имитацию, про то, что в Крым не приходят после аннексии круизные корабли, но наличие вот этого бывшего автомобильного парома, который там худо-бедно как-то курсирует между Краснодарским краем и аннексией полуостровом, позволяет российским чиновникам говорить, ну, видите, вот приходят же в крымские порты, мол, круизные суда. И на самом деле понятно, что он не делает ровно никакой погоды, это статистическая погрешность. Но даже он сейчас, соответственно, я так понимаю, из-за пандемии коронавируса вот перестал выполнять свою функцию демонстрации флага, и это тоже довольно показательный момент, на мой взгляд. Не то, что он не привозит в Крым туристов, а то, что даже эта маленькая имитационная деталька перестала в аннексированном России Крыму работать. А что еще перестало работать, расскажем вам через пару минут.
В эфире радио «Крым Реалии».
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин рассказывают вам новости, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания из всего того, что случилось на аннексированном полуострове. Ребят, я вот прекрасно помню, когда в 2014 году цены на нефть в России обвалились, и, соответственно, российский бюджет стал получать меньше от нефтегазового сектора, на роль новой нефти были назначены сами российские граждане. На них стали, соответственно, им стали поднимать прямые косвенные налоги, всякие тарифы, там, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, они стали платить в российский государственный бюджет всю ту вот сумму, которую российский бюджет недополучал из-за продажи углеводородов. И почему я об этом вспомнил? Потому что, на мой взгляд, эта история один в один повторяется во время коронавируса. То есть, условно говоря, когда у тебя нет туристов в Крыму, когда у тебя бюджет недополучает деньги, откуда брать деньги? Правильно, штрафами у крымчан за нарушение режима самоизоляции. Уже 12 миллионов рублей крымчане заплатили за нарушение этого самого режима вот за последнее время.
Ну, это неплохо. Ну,
маловато. Я тебе просто хочу напомнить, что минимальная сумма штрафа за вот нарушение режима самоизоляции – 800 рублей. Ну, а максимальные 200 тысяч рублей. И вот мне интересно, 12 миллионов – это просто 60 неудачливых людей? Или все-таки, все-таки несколько тысяч более удачливых?
Судя по рапортам полицаев месячной давности, то это все же большое количество мелких протоколов, потому что они там говорили о том, что каждый день чуть ли не по сотне старых пенсионеров они штрафовали за то, что видите ли шастают.
Да, иногда даже
по 200 было. Да, вот, так что скорее это не несколько
у них тоже есть, интересно, планы по нарушителям?
Сколько старичков нужно за один день задержать? Я думаю, точно были. И вряд ли они работают без каких-либо таких вот планов.
Так, друзья, пока весь мир сражается с невидимым коронавирусом, Черноморский флот сражается с невидимым врагом.
Это вот тоже с вирусами?
Да нет, у них там, собственно, танковые учения опять на территории украинского региона, отжатого. Они отрабатывают оборонительные и наступательные действия. Там, соответственно, БТРы стреляют, танки стреляют. Вот, учатся отражать...
Самолеты, вертолеты, да?
Да, учатся отражать воздушную атаку при помощи средств ПВО, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Я вот подумал, вспомнил Крым, эти прекрасные звуки природы, там, шум волны моря, и писал, пах-пах-пах-пах.
Нет, я просто... Дело не в этом даже. Дело в том, что когда Россия тренируется, тренирует свою противовоздушную оборону, мы прекрасно помним, как российская противовоздушная оборона срабатывает, например, там, сработала летом 2014 года на Донбассе, уничтожив малазийский Боинг с голландскими туристами, с европейскими туристами. Поэтому, собственно, знаешь, это история про то, что вот россияне стреляют в небо и не попали.
Так, есть другая история, которая должна волновать наших радиослушателей, наших зрителей на Ютубе. ФСБ решили создать проблемы, чтобы попасть в Крым.
Нет, тем, кто хочет попасть в Крым.
Крымчане, у которых есть украинский паспорт, но нет российского, и больше не смогут въехать в Крым по украинскому документу. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ Российской Федерации по оккупированному Крыму. И вот нарушение порядка въезда грозит административной ответственностью даже.
Там, секунду, я просто объясню тем, кто не в курсе. Собственно, люди, которые остались жить на полуострове после 2014 года, у них, соответственно, на руках есть два документа, чаще всего. Это украинский паспорт с крымской пропиской, и если они решили взять оккупационный аусвайс, то у них есть еще и российский паспорт, опять же, с крымской пропиской. Но многие для того, чтобы российские документы не светить, использовали их чаще всего там на полуострове, для там каких-то внутренних задач, а выезжали, например, на украинский материк по украинским документам, для того, чтобы не ввозить с собой два комплекта. Ну вот, и раньше это все было нормально, то есть показываешь там, условно говоря, российскому пограничнику украинский паспорт с крымской пропиской, Это подразумевает, что, наверное, у тебя есть и российские документы и так далее. А теперь вот, соответственно, на 6-й год оккупации российские силовики спохватились и решили, соответственно, упорядочивать всю эту историю. Правильно я понимаю, Саша?
Я предполагаю, что это делается для того, чтобы показать, что это, ну, с их точки зрения, что это российские граждане туда въезжают, выезжают. И таким образом, наверное, просто... Но чтобы была такая у них объективная картина, а сколько на самом деле украинских граждан приезжает на... Украинских граждан с их точки зрения, да? То есть граждан Украины, которые проживают на материковой Украине, не прописанные в Крыму, да? Ну, а вот сколько их приезжает на территорию Крыма?
На самом деле проблема это большой не создаст. Если у крымчанина два паспорта, то, например, пересекает Минграницу с Херсонской областью, он может российскому пограничнику показать российский паспорт, украинскому пограничнику показать, соответственно, украинский паспорт. И точно так же... в обратном порядке, въезжая на территорию аннексированного Крыма. Вот. Но, в общем, на 6-й год россияне зашевелились и решили вот как бы расставить точки над буквой «Ё».
А вот что будет делать тот самый министр российский туризма Крыма Вадим Волченко, который каждый год нам говорил про прекраснейшие огромные цифры об иностранных туристах, которые приезжают в Крым, которые по большей части были основаны ровно на тех перемещениях на админгранице с Крымом. И вот нам все эти сотни тысяч туристов, которые вот приезжали в Крым через из Украины, это были на самом деле люди, которые пересекали.
Ну, теперь они превратятся в российских туристов, да.
Ну, посмотрим.
Судя по
коллеги,
отчетам.
Значит, да. Давайте я вам расскажу, вам и нашим радиослушателям и зрителям, одну очень интересную историю. Вы, конечно же, помните о том, что вот в апреле и в мае 2020 года мы стали такой вот свидетелями такой очень интересной картины, такого моментального стремительного падения цены на нефть.
Нефть пробивает дно.
Да. Да, вот. И больше того, в некоторые дни на биржах была зафиксирована даже так называемая отрицательная цена этого черного золота. Я не знаю, можно ли его теперь так называть черное золото или нет, после того, как стала отрицательная цена. Ну, то есть, покупателям тогда доплачивали, чтобы они просто забирали эту нефть, ну, чтобы не останавливать добычу. Так вот, значит, смотрите, во всем мире удешевление нефти привело к уменьшению цены и на бензин, и на дизельное топливо. Понятно, что цена не стала отрицательной, потому что там достаточно большое количество в цене бензина, дизельного топлива или газового топлива составляет акцизный сбор, но тем не менее, значит, вот понижалась цена, в том числе понижалась цена материковой Украине, причем так, ну, стремительно достаточно понизилась цена, там 95-й бензин можно было купить и меньше, чем за 20 гривен, даже сейчас его можно купить меньше, чем за 20 гривен. А в Крыму цена оставалась такой же прежней. Знаете, вот практически 95-й бензин все эти месяцы, он стоил 49-50 рублей.
Так подожди, Россия же нефтедобывающая страна. Она же должна первой, соответственно, реагировать на падение цен. Ха-ха.
Да. Вот она и отреагировала практически стабильностью, понимаешь, вот как бы Путин обещал стабильность, вот вам стабильность.
Я больше хочу сказать, Саш, более того, цена на нефть потянула за собой цену на газ, и газ очень резко обвалился в цене. Ну, например, то есть, чтобы мы понимали, там, не знаю, в Европе он котируется на уровне 60-70 там, долларов за 1000 кубометров, и теперь внезапно внутренний российский рынок для России стал элитарным, потому что она своим регионам продает дороже, чем в Европу. То есть цены там варьируются от 80 до там, 100 долларов за 1000 кубометров. То есть свои собственные регионы Российской Федерации, там, не знаю, там, начиная от Пскова и заканчивая Хабаровском, платят за России за газ больше, чем итальянцы, французы, немцы и так далее. И так далее, и так далее.
Это логично. Это опять-таки, я говорю, это стабильность. Ну, в общем, смотрите. Сейчас цена на нефть начала понемножку расти. В мае уже в Крыму, например, зафиксировали тоже рост цен на бензин и дизельное топливо. Правда, всего лишь небольшой такой, на 1%. Есть такой, вот, значит, директор независимого агентства аналитика товарных рынков Михаил Турук. Он считает, что причиной этого роста цен стало снижение предложения на рынке. То есть бензина фактически уже начинает не хватать, потому что очень резко снижено производство. Запрет импорта нефтепродуктов в сложившуюся ситуацию только усугубляет. То есть напомним, что Россия Россия также запретила импортировать на свою территорию нефтепродукты, потому что, ну, кому они нужны, дешевые нефтепродукты, когда можно продавать дорогие, вот. Ну, и как, в общем, бензина не хватает, и, соответственно, компаниям сейчас придется товары, вот, которые они пытались импортировать, чем-то замещать. Это приведет к достаточно резкому росту спроса на бензин. В общем, в самое ближайшее время крымчанам стоит приготовиться к росту цен на топливо на 10-12%.
То есть оно дешевеет, а для крымчан дорожает.
А для крымчан дорожает. Дело в том, что на бирже в Петербурге, откуда происходит закупка бензина и дизельного топлива для Крыма, на 20% поднялись цены на топливо. Об этом местным журналистам рассказал руководитель корпорации ТЭС Сергей Бейн.
Мы ждали больше месяца, что питерская энергетическая биржа одумается. Но, к сожалению, этого мы не увидели. А покупаем мы только на этом базисе, на питерской энергетической бирже. Конечно, вынуждены будем поднимать в пределах там, 10-12, там, может даже до 15% нефтепродукты на своих заправках. Все линейки, кроме газа, пропан-бутана. Потому что пропан-бутан подорожал вообще на 250%.
Это настолько прекрасно, что я даже не знаю, как комментировать.
Давайте не будем комментировать.
Не-не-не-не-не. Это прекрасная история, когда во всем мире что-то дешевеет, а только в России дорожает. Но это же прям очень хорошо.
Кстати, ну, в Украине... Раньше, вот я помню...
Да-да.
Да, вот я, кстати, Павел, я помню, Стас не помнит, ты, может быть, в детстве, в юном, ты помнишь, вот обычно, когда выходил диктор на центральном телевидении московском и говорил, начинал свою речь со слов «по многочисленным просьбам трудящихся», родители мои понимали, что сейчас будет речь идти об очередном повышении цен. Вот это приблизительно все звучит точно так же, как это было вот в те советские времена.
Давайте остановимся на другой теме, вот, которая очень волнует жителей Крыма, и это вода. На этой неделе российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал 2020 год самым засушливым за последние 150 лет. Об этом он заявил журналистам. Цитата.
Не
у
надо.
Нас на сегодняшний
не
день
цитату,
основная, Паша, подожди, основная проблема – это засуха. И вот это правда. На самом деле в Крыму очень все плохо. Севропольское водохранилище практически полностью высохло. Я могу только напомнить, что власти Украины после аннексии Крыма прекратили любые поставки по воды по Северо-Крымскому каналу и возобновить воду, поставить воды все готовы, но только после деоккупации Крыма.
Там дело еще забавно, довольно забавно следить за тем, как крымские чиновники вообще реагируют. Вот Владимир Константинов, например, так называемый спикер, так называемый российского парламента Крыма, заявил, что...
Но точно заслуженный строитель Украины.
Заслуженный строитель Украины, да. Директор строительной компании «Консоль». Он заявил, что его крайне раздражают разговоры о возобновлении поставок по Северо-Крымскому каналу и, соответственно, Украины. Потому что, вот, в общем... В общем, он считает, что в инженерном плане Северо-Крымский канал устарел, эксплуатировать его нельзя, и вообще где гарантии, что, цитирую, националисты не отравят воду?
Вот так вот, да?
Потому что, да, нельзя, вот говорит, с аморальной украинской властью иметь ничего общего, и у нацистов такие...
Подожди, про мораль рассуждает господин Константинов, да, который нарушил присягу государственного служащего, да, в принципе, ну, то есть... преступник фактически, да, который участвовал в захвате, в оккупации Крыма, да. Он рассуждает про мораль, да?
Да, и он говорит, что, мол, там в Украине у власти нацисты замыслят любое злодейство, а мы, говорит, рисковать жизнью крымчан никогда не станем. Но вопрос в чем? А они обречены рисковать жизнью крымчан, потому что там директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, что воду из Симферопольского водохранилища вскоре совсем перестанут брать, потому что ее там вообще уже практически нет. И, ну, пить-то что-то надо, и раньше, вот, соответственно, дефицит воды восполнялся Днепровской водой, которая закачивалась в межгорное водохранилище и шла в Симферополь. А теперь в Симферополь собираются перекачивать воду из САК. Это город.
Ну, не из САК, это город.
А еще из села Вилина. Вот, ну, то есть, ну, это очень забавно, на самом деле, за всем этим следить, друзья. И точно так же, как забавно следить за тем, у меня есть глубокое подозрение, что, на самом деле, Кремль пытается каким-то образом давить на Киев с тем, чтобы Киев выступил с инициативой возобновления поставок воды на территорию полуострова. Но если такие слухи и будут просачиваться из-за чиновничьих кабинетов, будьте уверены, крымский пармезан вам обязательно о них расскажет. Берегите себя и до встречи через неделю.